программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». И мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Приветствуем нашу аудиторию. И сразу же объявляем, что у нас сегодня в гостях Владимир Мединский, министр культуры. И второй его статус нас сегодня интересует не менее, чем первый. Я имею в виду, что он возглавляет Российское военно-историческое общество. И говорим, поскольку о военной истории, то я думаю, что в двух своих качествах Владимир Ростиславович сегодня ответит на все наши вопросы. Вообще, поводом для нашей встречи послужил выход фильма «Собибор», о котором мы говорили с вами вне эфира. Да? И, во-первых, надо, наверное, поздравить Министерство культуры, да, с успехом этого фильма.
Всех надо поздравить.
Ну, в первую очередь, конечно, создателя, я думаю. Но тогда давайте сразу первый вопрос, который мы сочинили накануне нашего эфира. Фильмы, сейчас мы будем говорить о фильмах о военной истории, поскольку у нас программа по военной истории. Вот какие для вас, для Министерства культуры, в данном случае, видимо, критерии для выделения, в том числе, там, средств на кинопроизводство именно по военной истории?
В первую очередь, талантливый сценарий, хорошая идея, своевременность, актуальность. Собибор уникальная абсолютно тема, они действительно не так хорошо было у нас известно, как о других страшных концентрационных лагерях немецких. Мы можем отдельно поговорить, там, чем отличается концлагерь от лагеря смерти. Собибор — это лагерь смерти в чистом виде, таких всего 6 лагерей было во время Второй мировой войны. И история уникальна еще тем, что именно в Собиборе под руководством офицера Красной Армии Александра Печерского произошло первое и единственное успешное восстание, не побег, а именно восстание заключенных, которое привело к массовому побегу, уничтожению охраны и впоследствии совершенно удивительной истории с полным уничтожением этого лагеря. Сразу так сильно забегая в конец, Гиммлер был настолько взбешен этим восстанием в Собиборе, что я там был сам, собственно, с официальным визитом и вручал копию указа Владимира Владимировича Путина о награждении Печерского орденом мужества в музее Собибора. И там сейчас лес. Такой молодой лесок. Mm-hmm. Потому что после восстания...
А память какая-то осталась о лагере?
Очень небольшой мемориал и крошечный музей. Крошечный. Mm-hmm. Ну, об этом сейчас тоже можно отдельно поговорить. И вот просто никаких следов лагеря нет. Лес. Потому что после восстания Гиммлер приказал взорвать и разрушить все строения. Мусор был вывезен, земля вспахана и засеяна там, по-моему, капустой, какими-то лесопосадками. Так что чтобы вообще ничего не напоминало. Фашисты ведь держали в тайне факт существования лагерей смерти и до последнего момента, насколько могли. И, конечно, эта история, это было для них полной катастрофой.
Владимир Владимирович, а такой вопрос. Слава Богу, что эта история опять, в этом смысле, что мы ее возродили, если хотите, да, в исторической памяти.
Довольно много народу посмотрел, я так понимаю. Да?
Фильм позволил очень много.
Он стал событием таким.
Да, это действительно фильм стал событием. Только в России его посмотрело где-то, по-моему, около 1,5 миллиона человек. Только в кинотеатрах. Кассовый сбор больше 300 миллионов рублей. Ну, плюс его на днях показал Первый канал и будет показывать еще. А это уже многомиллионная аудитория.
Плюс, говорят, что за границу можно.
Да, я разговаривал с продюсерами. У фильма хорошие, успешные зарубежные продажи. Ну, что в вполне предсказуемо.
Ну, я про саму историю Собибора. А вот такое ощущение, может быть, я не прав, вы меня тогда поправите, что все-таки есть некая, ну, что ли, если хотите, даже политическая составляющая в этом, в том смысле, что столько лет никто не мог ничего добиться того, чтобы этот Собибор, наконец-то, история Собибора, героическая история Собибора возникла. Такое впечатление, что это в какой-то мере отражение хороших, прямо скажем, сегодня, или таких партнерских, как любит говорить Владимир Владимирович Путин, отношений России и Израиля.
Нет, к счастью...
Поскольку там как бы национальный вопрос присутствует.
Да? Нет, история... Ну, во-первых, тут есть такой известный миф, что якобы в советские годы в СССР история Собибора замалчивалась. Это не так. На самом деле первые статьи о Собиборе появились еще в годы войны, в 1944-1945 году. Затем выходило довольно много книг, учебников для вузов, где целые главы были посвящены Собиборскому восстанию. Сам Александр Печерский прожил очень долгую жизнь, до начала 90-х годов, и он постоянно выступал в школах, в вузах.
Книгу написал, собственно, написал, которая легла в основу, да, сценария?
Конечно. Написал книгу. Он образовал своеобразное общество спасшихся узников Собибора. Всего спаслось вместе с ним больше 50 человек. Спаслись все те, кто пошел на восток. Угу. Все, кто... Ну, надо сказать, что вот восстание, как происходило, восставшие сумели, благодаря Александру Печерскому и советским военнопленным, которые были костяком восстания, перебили почти всю эсэсовскую охрану, значительную часть украинской, ну, там не украинская, а там были западноукраинские вот эти вот бойцы, охрану, и часть погибла при побеге, часть решила остаться в Польше, и трагедия в том, что они были почти все выданы местным населением немцам, были расстреляны. Все, кто остался в лагере, там некоторая треть примерно узников отказалась бежать. Бежать надо было через минные поля вообще-то, под пулеметным огнем. Все, кто остались, были расстреляны сразу же. Вот. И только та небольшая группа, вот 50 с лишним человек, которые прорывались с боями, фактически вошли, стали партизанским отрядом, потом вошли в другие партизанские отряды, и с боями прорывались на Восточный фронт, вот именно они и спаслись. Кстати, у самого Печерского в этом отношении счастливая судьба. Он провоевал в партизанах, вышел к нашим, рассказал свою историю, ему поверили. Вот, его отправили, ну, как и полагается, в штурмовой батальон с сохранением воинского звания. Вот. Он несколько месяцев еще воевал, был ранен и уже по ранению комиссован. Кстати, тоже счастливая судьба. В госпитале познакомился со своей будущей женой, с которой прожил потом почти 50 лет. Да. И вот, в этом отношении вот, Божий суд свершился.
А вот мы уже упоминали о том, что какого-то фактора, связанного с нашими добрыми отношениями с государством Израиль, не было в судьбе этого фильма. А какая-то реакция польской общественности, там, не знаю, интеллектуалов, политиков. У нас же сейчас с Польшей все непросто.
Ну, в Польше показывали, знаете, вот...
Показывали раз, там, да?
Да, там показывали, по-моему, в посольстве в нашем культурном центре. Я не знаю, был ли в Польше прокат. Надо рассказать. Вообще интересно, где как прошел
вот,
прокат.
Вот об этом речь, да. Вот об этом речь.
Хочется, я расспрошу обязательно продюсеров, пока не знаю. По-моему, в Прибалтике, кстати, неплохо катался фильм. В каких-то из стран Прибалтики. Значит, вот как раз Собибор замалчивался, как ни странно, не у нас, а в Европе. Он оказался такой неудобной темой.
Почему?
Вот я пытался в этом разобраться. Ну, почему он замалчивался в Польше, понятно, потому что страшно стыдно. Почему он замалчивался в Европе? Ну, видимо, все-таки потому, что там почти 250 тысяч евреев сожгли. Вот, до тех пор, пока лагерь только выходил на проектную мощность. И уже 250 000. У немцев это называлось транзитным лагерем, очень цинично. В отличие от Освенцима, Майданека, там отправлялись печь сразу с колес. То есть, как это все происходило? Главным образом там уничтожались польские евреи. И большое количество было евреев из западноевропейских стран. Франция, Голландия, Чехословакия и Австрия. Как правило, они прибывали обычными пассажирскими вагонами, вполне комфортабельными, с одеждой, с вещами. Им всем обещали, что это будет рабочий лагерь, где они будут просто ждать конца войны, а там их судьба как-то определится. С детьми, с драгоценностями, с деньгами. Вот затем их высаживали из этих купейных поездов. Просили написать обязательно открытку домой. Они все садились, писали открытки домой. Это был очень важный элемент, что там все спокойно, у нас все хорошо. Вот потом пройти дезинфекцию, помыться с дороги. Они раздевались, мылись и уже оттуда из помывочной не выходили. Все вещи поступали в доход рейха. Потом, соответственно, дальше шли волосы, как известно, зубы. Вообще, у геноцида была своя экономика. Например, в СС был расчет, что не в лагерях смерти, а в концентрационных лагерях было рассчитано, что один заключенный должен прожить 9 месяцев. За эти 9 месяцев, за вычетом расходов на издержек на робу, питание и кремацию, было посчитано, кремация обходится в 2 Deutsche Mark, обходилось, рейхсмарки. Он должен принести рейху доход в размере 1630 рейхсмарк. Если доход был ниже, ну, депримировали начальника концлагеря. Если выше, он получал там процент на свою команду, процент от прибыли. Такие же нормативы были установлены и в лагерях смерти. Вот единственное, что, да, был также норматив по продаже вещей, зубов, одежды, производству мыла. Единственный норматив, который не учитывался, я так писал, что это на списание, это норматив пепла. Поскольку пепел направлялся в качестве удобрения натуральных на сельхознужд, Собибор был окружен сельхозполями, обильно удобряемыми. Вот пепел, он шел на издержки, так сказать, вот, сверхнормативную прибыль. То есть, все было очень четко посчитано. Вот. А так поступали с заключенными из Западной Европы. Заключенными с Восточной Европы, поскольку их не было необходимости писать открытки домой и поддерживать иллюзию, что в Рейхе полный порядок и благополучие, их доставляли в товарных вагонах вперемешку. Тут же сортировали больных, увечных, расстреливали сразу во враге, ну, водили в сторону. А с остальными происходило то же самое, тоже, так сказать, как сказать. Но, так как заключенные с восточных территорий, с территории Советского Союза, более буйными, и несколько раз были активные, они нападали на охрану, даже были попытки побега с места сразу по прибытии. Вот. Потом было введено новшество, и их стали доставлять в Собибор полностью раздетыми вообще. Мы в фильме это не показывали, потому что, ну, невозможно показать. Да, невозможно. Потому что, чтобы, во-первых, а почему раздеты? Чтобы он не мог убежать, раз. И второе, чтобы не мог спрятать ничего, даже там, не знаю, там, камня, кусочка металла и напасть на охранника. И вот их сразу раздетых, сразу в с Восточной Европы сразу в помывочную.
Владислав, такой вопрос. Конечно, после таких ужасов, которые вы сказали, как-то очень тяжело переключаться, но тем не менее, смотрите, я знаю, что многие люди, историки в том числе, поднимают эту проблему, желая ее все-таки в конечном итоге решить. В России, в современной России, нет памятника и, соответственно, очень плохая память о военнопленных. У вас здесь уже, я даже скорее, наверное, по линии вашего российского военного исторического общества.
Да, миллионы наших людей.
Да. Мне кажется,
тоже со страшной судьбой.
Здесь вот, кстати, вот рассказывают, что в Оренбурге, например, стоит памятник японским военнопленным. Да?
Да. Памяти о военнопленных,
ну, наших.
Наших советских. Ну, которые у нас,
да, здесь, да. До долгого времени не было. За последние годы военно-историческое общество открыло несколько памятников. На открытие одного из них 4 года назад я был.
Именно военнопленным в Советском Союзе.
Да, лагерь, если мне память не изменяет, ДУЛАГ 184. Угу. Это лагерь под Вязьмой. Вот, он открыт непосредственно на месте, где существовал этот лагерь. Там до сих пор это место обозначено. Более того, мы не просто открыли там памятник, мы смогли восстановить фамилии. Там, ну, вы знаете, там, это, по сути, тоже были лагеря смерти. Только там жили чуть-чуть. Ну,
огорожные... Не кормили, не лечили.
Да, не кормили, не поили, лечили, да. Не поили. Деревья все обглотаны, как известно, были до высоты руки подняты. Потому что если ты лез на дерево, тебя убивали сразу. Поэтому в кору мог содрать только вот на высоту человеческого роста. Размещались они либо в поле под колючей проволокой, либо вот в случае там, с этим ДУЛАГом под Вязьмой на территории разрушенного завода. И вокруг него, ну, без крыши. То же самое. Вот смертность там за 80%. То есть 80% умирало на месте, остальных отправляли в концлагеря, кто выжил. Нам удалось обнаружить более 500 фамилий, установить тех, кто там погиб. Мы пригласили всех их родственников. Вы знаете, это никогда не сотрется в моей памяти, когда внуки и правнуки, наконец, они же все были пропавшими без вести, неизвестно где. Когда они узнавали, что вот здесь, вот где-то, вот в этих 100 квадратных метров покоятся их деды и прадеды, они приезжали.
Ну, то есть...
мы восстанавливали их военные карточки, как попали в плен, при каких обстоятельствах, много при абсолютно героических обстоятельствах. И таких памятников мы уже несколько установили, мы эту работу продолжим. Вот сейчас на...
То есть это такие локальные памятники по...
на
тех местах,
где были эти лагеря.
Где были лагеря. На территории России.
Да, так называемые пересыльные лагеря. Угу. По бюрократической их терминологии пересыльные лагеря. Вот недавно как раз на фестивале книжном на Красной площади у нас традиционное военно-историческое общество, собственный павильон, где выступают историки. И вот там один из как раз группа наших историков, членов военно-исторического общества, презентовали книгу. посвященная как раз вот одному из этих дулагов. Вот, где подробно восстанавливается история.
А может быть, нужен какой-то как один такой, как символический памятник?
Не, на Поклонной горе или еще
где-то. Да, вот именно людям, которые, в общем-то, в течение почти 70 лет, о которых вообще мало кто чего знал, которых, в общем-то, мы знаем, да, что же судьба которых замалчивалась.
Ну, вот давайте мы еще... Я просто не готов был к этому вопросу. Я вам принес бы прямо, как эти памятники выглядят. Мы можем поискать в интернете. Вы знаете,
это, я думаю, что это пусть люди посмотрят, кто интересуется. Дело даже не в этом.
Но... Мне кажется, все-таки на месте вот лагеря и на месте могил это всегда более знаково, чем... Ну, если Поклонная гора, там и так много разных...
Это официоз, конечно.
Это официоз, да. А вот там это место, где можно... Там же и могилы.
Тогда нужно, чтобы об этом люди знали, да? Потому что такое ощущение, что про этих военнопленных всех что-то...
То же самое мы с Виталием Демарским неоднократно вот в этой программе обсуждали судьбу остарбайтеров, то есть миллионов людей, которых просто угоняли с оккупированных территорий Германии, которые там работали.
Тоже трагическая
судьба. И тоже они скрывали по много лет... даже от своих детей и внуков. Мне кажется, тоже их память. Недавно вот Мемориал издал очень хорошую книгу «Знак не сотрется» про остарбайтеров. Мне кажется, тоже об этом надо рассказывать, чтобы люди знали и эту часть нашей
истории. Я не могу с вами согласиться. Вот это забвение всегда приводит к угрозе повторения страшных событий. Поэтому мы, не стесняясь, в Собиборе показывали страшные вещи. Мы там же ничего нет. Там есть много чего не показано, потому что это уже совсем 21+, понимаете? Просто нельзя делать. Но даже тот минимум, который пока... Знаете, самое страшное... Вот я читал рецензии на фильм там на Кинопоиске. Вот мне самая короткая рецензия была. Фильм страшный, но посмотреть надо. Вот. И давно такого не выходило у нас.
Давно.
Вот. Причем, что уникально, ведь знаете, все-таки Печерский и вот эта команда, солдат, которая с ним прибыла в лагерь, они ведь организовали восстание за 3 недели. До этого лагерь подполье работало больше года. Просто у подполья были другие принципы. Они, боясь коллективной ответственности, там любая попытка побега, там было 6 попыток побега было из лагеря. В разной степени успешности. Там 1, 2, 3 человека бежало. Ну, там один бежал, там 100 расстреливали сразу. И расстреливали не те, которые, а из рабочей команды. Тех, у кого был какой-то виртуальный шанс выжить. Те, кто строил бараки. Да. Почему в итоге впервые туда доставили военнопленных советской армии? Потому что в лагере никто не говорил на русском языке. И предполагалось, что они будут изолированы. И это будет та рабочая команда по строительству новых бараков и крематориев, которая не сможет вступить ни с кем в контакт. Будет языковая изоляция. Но они не сообразили две вещи. Во-первых, оказалось, что из наших 80 несколько человек говорило каким-то чудом на идише. Раз. А во-вторых, они прекрасно понимали поляков. То есть языковых различий здесь не было. В таких условиях между русским и польским не было никакой разницы. Вот, только сейчас у нас разница. Вот, и поэтому вот Печерский смог это как-то удивительной харизмой, фантастической, мобилизовать и поднять людей на вооруженное восстание. Мне кажется, это тоже очень, очень ярко, интересно. Да, это интересные есть вещи, прям удивительные, например, когда ведь восстание пошло не по плану. Потому что где-то в середине процесса они хотели потом все построиться и колонной прорваться через центральные ворота. Вот. Но один из офицеров случайно увидел там чей-то труп, не успели спрятать убитого эсэсовца, стал стрелять в воздух, началась хаотическая стрельба, и дальше восстание приобрело такой хаотический характер такого массового побега. И вот Печерский, все не знали, что делать, Печерский собрал своих, обратился со следующей речью вперед, по-русски. «Вперед, товарищи, за Сталина смерть фашистам». И с этим лозунгом, вот, как неудивительно, они бросились на штурм вот этих вот пулеметных вышек.
Есть свидетельство этого, да?
Об этом написано в воспоминаниях выжившего очевидца Томаса Блатта. Другой выживший очевидец, Кальмен Вервек, поляк, пишет, что... Удивительно, но факт. «Для нас Сталин был Богом, потому что каждый еврей искал в нем своего спасителя. И все мы с криком «Ура за Сталина!» бросились на фашистов». Ну вот, да, ну, вот так. Да. Так что там много. Это в кино не попало. И вот, как ни странно, эта история замалчивалась большим делом на Западе. Был американский фильм голливудский «Побег из Собибора» в 70-х годах.
Был, но остались.
Да. Старый-старый совсем фильм. Почему у нас это не сильно раскручивали? Ну, потому что, во-первых, там пантеон героев, он всегда узок. Мы понимаем, то есть, там, сколько сотен солдатов бросилось на амбразуру, а знаем одного Александра Матросова. Да. Вот. А во-вторых, конечно, было неловко из-за вот этого, из-за украинской охраны. Тут у нас не было объяснения этому. И это тоже было...
Да, такая... и Польша социалистическая, братская.
Да, и социалистическая тоже, Польша, тоже, и вроде тоже, как да. какие-то охранники Западной Украины, как объяснить, как, почему. Поэтому это как история... небезызвестная с Хатынью, она рассказывалась не до конца.
Ну, историю с Хатынью, кстати, до конца рассказал Олесь Адамович. Да, еще, собственно говоря, от него и вообще пошла история Хатыни. Другое дело, что он рассказал, и дальше у него это не сильно пошло. Тогда,
да, да.
Это.
Вот, но, в принципе, а как в Израиле? Была ли какая-то официальная премьера?
Да, это бы хотел спросить.
Собирались ли люди?
Я думаю, да.
Для них это важная история.
Я думаю, что фильм там будет, безусловно, пользоваться успехом.
Да.
Вот, и я не знаю, честно говоря, была ли поддержка. По-моему, была какая-то поддержка указана по линии еврейских общин российских. Фильм. Не знаю насчет финансовой, но точно организационно-административная. Фильм, ну, Министерство культуры было главным инвестором фильма. Потом, по-моему, помогал...
Да,
нет, Минкультура непосредственно.
Минкультура.
Да, он ушел по категории не кассовое кино, а авторское кино. Авторское. Но, тем не менее, он собрал кассу.
И при этом собрал такую кассу.
Знаете, да. У нас так часто бывает. У нас, например...
Вы еще проводите политику поддержки отечественного кинематографа.
У нас по линии авторского кино экспериментально шел, например, там небезызвестно 28 панфиловцев, который собрал большую кассу. Или фильм там «Батальон» про Первую мировую войну.
Панфиловцы собрали большую кассу?
Да, больше всего.
В связи с панфиловцами, кстати, я понимал, что он вот так или иначе у нас сегодня, наверное, возникнет. У меня вот такой вот вопрос, который мы даже поставили вообще, вы даже, наверное, об этом не знаете, у нас нашей передачи.
У нас это так звучит. Фильмы о войне, история или искусство?
В этом смысле вопрос такой. Насколько вот фильмы про войну, то, что называется, насколько они должны быть, на ваш взгляд, исторически документальные, да, исторически точны?
И даже более того, вы как заказчик, можно же вас назвать заказчиком, да? Вы как заказчик требуете ли от сценаристов и от режиссеров, чтобы там вот просто было все по документам, там,
нет,
каждая
нет,
фраза,
нет.
Или все-таки это дело художника?
Конечно, нет, мы относимся к этому как к произведению искусства. Да, вне всякого сомнения.
Как иллюстрация к учебнику истории, причем как к единому учебнику истории.
У нас нет единого учебника. Учебник истории, как вы знаете, есть три единые учебника истории, их три, да, три линейки. И, понимаете, талантливое кино, оно всегда формирует историю. Ведь мы историю Невской битвы представляем исключительно по фильму Эйзенштейна. Вот. А уж как там было на самом деле, Невская, простите, Ледового побоища.
Да,
там можно долго спорить.
Кстати говоря, войну 1812 года мы знаем по войне и миру. Не более того.
Хотя там тоже много вопросов относительно исторической основы.
Конечно, да. Поэтому каждое литературное произведение, и там художественное, особенно когда оно гениальное, как и фильм Эйзенштейна, и роман Толстого, он перекрывает с собой любую историческую правду. Любую. И у нас все-таки разные. Если вы хотите получить грант на документальное кино, вы идете по категории документальное кино. А вот если художественное, то художественное. Конечно, другие будут уже критерии оценки у вас. Ну, хорошо, когда это выстреливает.
Нет, вокруг панфиловцев же была именно такая интрига, что ли, это по поводу того, что было или не было.
Это
да?
художественное кино. Ну, а? 28 панфиловцев – это художественный фильм, основанный на версии газеты «Красная звезда». И
на одной из версий событий.
Да, на той ортодоксальной версии, которая... потом попала на все страницы советских учебников, но при всем при этом мы всегда подводим точку, что было ли там панфиловцев на конкретном участке фронта. Это бесконечная дискуссия, можно сказать, там 28, там 128 в этот день у этой деревни или у соседней, да, и что говорил политрук Клочков или не говорил ничего, это придумал корреспондент «Красной звезды». Вот. Подвиг панфиловской дивизии
несомненен.
И нечеловеческий успех их противостояния профессиональным. Это же, что такое панфиловская дивизия? Это сформированная на марше, вот, из военно обязанных, вот, гражданских лиц, кое-как обученных по пути. Вот, политрук Клочков, если мне память не изменяет, зав сектором общественных столовых города Алматы. Вот, примерно там, да. Вот. Но и они остановили профессиональные танковые дивизии вермахта, которые до этого укатали всю Европу, так сказать, не снижая скорость, не переходя на пониженную передачу. Вот.
Ну да. Ну, я даже не могу с вами здесь не согласиться, но просто мне кажется, что когда тогда возникал этот, ну, не хочу говорить слово скандал, но некая такая полемика вокруг этого фильма и вокруг
дискуссия.
И вокруг дискуссия, да, и вокруг тогда публикации документа, просто, мне кажется, просто это надо было обговорить и все. И на этом бы вся эта полемика закончилась. Сказать, что это художественный фильм, да, это вымысел. Я даже, по-моему, где-то писал.
Мы всегда это говорим. Нет, это не вымысел, это художественный фильм, который имеет право на свои трактовки.
На частичный вымысел, скажем так.
Художественное кино, да.
Ну, хорошо.
Вот, это не документальное кино.
Да. Тогда мы сейчас сделаем перерыв на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена Победы» с Владимиром Мединским.
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. Это программа «Цена Победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы ее ведущие. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях министр культуры Владимир Мединский. И заодно еще вы называетесь как президент или председатель?
Председатель.
Российского военно-исторического общества.
Мы используем русский язык обычно. Председатель российского.
Ну, это правильно. Да. Но слово «история» не русское. Между прочим, если уже на то пошло. Но дело не в этом. Значит, смотрите, мы начали говорить, что тема нашей сегодняшней программы это фильмы про войне,
история,
где искусство, где вымысел, где чистая история. Какой бы вам еще фильм напомнить, о котором вы судили с точки зрения государства? По-моему, резкой критике подвергался вами фильм «Штрафбат», если я не ошибаюсь. Помните, что
был такой? Ну, это еще давно, когда я был...
Когда вы еще не были министром культуры,
когда я был публицистом, да. Ну, я и сейчас... Фильм-то, на самом деле... Ну, не хочется уже вспоминать о нем, но фильм-то очень талантливый. Я смотрел его с запоем, там, по-моему, за ночь. Вот. Но вот там дело же не в том, что он не имеет...
Дело не в этом.
Никакого отношения к реальной истории.
А дело именно в отношении к военной истории. Все-таки почему с точки зрения министерства, министра и, я не знаю, там как с военно-историческим обществом, одни трактовки имеют право на жизнь и даже, так сказать, финансируются Министерством культуры через фильмы, книги, я не знаю что, а другие нет.
У нас, вообще, как принимаются решения? Ведь я что понимаю, что довольно много приносят сценариев, заявок. У вас, видимо, комиссия какая-то есть.
Да,
у нас заходят какие-то, видимо, режиссеры.
Я помню, с большим трудом прошел через вашу критику, в том числе критика, понятие широкое, фильм Александра Мендадзе. Помните про этого?
Да, я помню. Да. Ну, прошел же. Да. Прошел. Да?
Ну, прошел, он даже на фестивале был, кстати.
Прошел, да.
По-моему, да? Вот. Вот где критерии, почему нет стереозгляда?
Ну, поверьте, это точно не вкусовые оценки. Вот.
Какие?
Ну, вот фильм «Мендадзе» прошел, при том, что там лично мне фильм категорически не понравился.
А вам не понравился с точки зрения художественного фильма или с точки зрения идеологии?
Нет, со всех точек зрения. Просто мне совсем кино не мое кино. Вот, скажу.
То есть, если бы вам понравился бы фильм, то у него была бы другая судьба.
Ну, что, причем если прокатная судьба? Он получил ту прокатную судьбу, на которую он способен. Вот. Дело не в том, нравится тебе фильм, не нравится. Мне не нравится фильм «Мир юрского периода 2», вот я с детьми смотрел. Но у него чудесная совершенно прокатная судьба, поскольку мозги наших подростков так отформатированы Голливудом, что вот эту странную жвачку, уже имеющую никакого отношения к изначальной идее Спилберга в первом парке.
Здесь культура бессильна.
Здесь мысленный комикс какой-то сделали из фильма Спилберга.
Культура здесь бессильна.
У вас формальная процедура, то есть ты соответствуешь процедуре, ты получаешь
рассерживание.
Или все-таки здесь есть элемент предпочтений министра?
Никаких элементов нет.
Все формально, да?
Давайте я вам скажу.
У нас есть процедура, экспертные советы, отбор, сценарные группы, чтения там, и так далее. Вот. И все через эту процедуру проходят. Когда пытаются перепрыгнуть через эту процедуру, я могу другой вам пример привести, что... Ну, не буду приводить, всегда некорректно называть фамилии, но вот у нас там один известный продюсер уже много лет всеми силами лоббирует одно известное кино. Вот. Но очень позитивную тему, кстати сказать,
Военная?
Спортивная.
Ага.
Но он несколько лет подряд и в фонде кино получал отказ в финансировании, потому что он не проходил формальные процедуры. Ну, какие-то нестыковки со сценарием, непонятно, кто будет соинвесторами этого фильма. Там постоянно меняющаяся творческая группа, это тоже очень важно, вы должны задекларировать режиссера, кастинг там. Вот. И вот как он только там через какие только властные структуры не пытался оказать давление на фонд кино и Министерство культуры, ничего из этого не выходит. А фильм уж такой патриотический, что дальше некуда. Ну, потому что есть формальные процедуры, которым надо соответствовать.
А как правильно сказать, а в России есть политика кино?
Конечно.
Или в России нет политики кино? И если есть политика кино, то в чем она заключается?
У нас есть государственная политика, которая сформирована в основу государственной культурной политики, утвержденных президентом. Угу. Вот это такой довольно...
Там есть идеологическая какая-то составляющая? Или все-таки мы можем говорить, что скорее речь идет о формальных там, требованиях к качеству произведения?
Ну, там есть требование, что все-таки культурный продукт должен... Я так сильно упрощен говорю, что он должен все-таки соответствовать, во-первых, закону, потом там не может появляться пропаганда, там, терроризма, разжигания социальной национальной
ненависти. Это сама Конституция требует. Да,
порнографии там, да, и прочее, да, прочее. Ну, конечно, главное, что он должен созидать, он должен сделать человека лучше, чтобы люди...
А кто об этом судит?
Ну, вы как-то переходите сразу к философским вопросам.
Конечно.
У нас до конца эфира осталось с вами 2 минуты. Вот. Ну, как вы видите, по примеру тех фильмов, хотя бы, что мы с вами перечислили, экспертная комиссии Минкультуры работают не так уж плохо. И самое главное, что те фильмы, которые они поддерживают, реально нравятся зрителям. И миллионы. Ведь если бы фильм был плохой, то у него близко бы миллионов зрителей не было. Возвращаясь к фильму «Миндация», наверное, он хороший фильм. Может, у меня просто вкус испорчен. Вот. Но, к сожалению,
один пример.
Да, к сожалению, ни миллионов, ни сотен тысяч зрителей этот фильм не увидел. Значит, он не соответствует тому, что хотят люди видеть. Ну, вот как-то так, да. Надо, такое вот совсем авторское кино.
Ну, государственный... Вот. Знаете, я все-таки хочу за эти 2 минуты, как вы говорите, все-таки задать вам вопрос уже тогда просто в открытую по этому поводу. Мне кажется, что очень часто Министерство культуры, ну, в частности, на военно-исторические темы, ну, не только Министерство культуры, и в данном случае Министерство культуры, говорит про госзаказ. Да? И мне кажется, что очень часто вот вы в этих рассуждениях немножко подменяете понятие власти государства. Да? То есть, что этот заказ получается не от государства, а от власти. Хотя государство – это понятие более широкое, чем власть. Видите, опять философский вопрос почти.
На который я даже не понимаю, с какого конца вам начать отвечать.
Ну, с какого-нибудь начните.
Хорошо,
Вы говорите, что мы не можем. Сейчас у меня нет под рукой вашей цитаты, но я очень хорошо помню, вы много раз говорили, что мы не можем там финансировать там что-то, что идет вразрез с интересами государства.
Ну, давайте я тогда просто отвечу цифрой. Да. Да? Вот всегда лучше, когда не на уровне эмоций, философии, а на уровне цифр. По сравнению, значит, в 2011 году, когда там, я заступил к своей работе в начале 2012 года, вот, по данным 2011 года, доля российского кино составляла где-то 14% примерно. Вот.
По сборам.
По сборам, да. Это вот наша доля на рынке. Значит, что 14% зрителей были готовы посмотреть то, что производит отечественный кинематограф. Значит, по данным прошлого года, 25%. В зрителях это деньги. В зрителях количество зрителей, которые смотрят наше кино, выросло в 2 раза. Вот, в 2 раза. При этом наша доля растет на растущем рынке. Если, например, в США доля кинорынок падает, ну, в силу там Netflix там, и так далее, то у нас, как ни странно, и слава богу, все последние годы кинорынок растет. Вот. И вот на фоне растущего рынка наша доля идет, растет опережающими темпами. Это все последние там, блокбастеры, которые все до одного, которые наши смотрят наши миллионы, а сейчас мы можем говорить уже и десятки миллионов зрителей, все произведены при поддержке Министерства культуры, либо нашего фонда кино, который, собственно, является нашим инструментом.
А какое-то несовое авторское вам удается поддерживать? Там типа Сакура, вот такого?
Вот, да. Значит, это правильный вопрос, да. Я сейчас на первый отвечу.
Или только ставка на блокбастер?
Это Собибор, это что, блокбастер?
Получается, да, по сборам.
Слава богу.
Может быть, никто не ожидал?
Слава богу. Да, ожидали.
хотели как авторское, получился блокбастер.
Нет. Мы изначально хотели сам 1 000 000 зрителей. Вот это была задача минимум. Получили полтора.
Ну, Панфилс, я думаю, вы тоже хотели сразу много зрителей.
Ну, мы хотели, но не надеялись. Но люди хотят смотреть такое кино, понимаете? И если вы там опять же зайдете в Кинопоиск, увидите количество положительных рецензий, так сказать, там, ну, и сравните с количеством отрицательных, все, вот это мнение народа. Что-то говорит, что та политика, которую мы реализуем последние годы, она отвечает ожиданиям аудитории и приветствуется киноаудиторией и нашим населением, нашими избирателями, то есть государством как народом. Не как властью, а как народом. Что касается авторского кино, правильный вопрос. Значит, вот возьмем текущий наш год. И возьмем самый, что есть, западный в условиях санкций, политического противостояния, фестивали, где танцы типа не сильно нас любят. Значит, в этом году у нас приз Берлинского кинофестиваля, фильм при поддержке Министерства культуры. 2 приза Каннского кинофестиваля. 1 из фильмов при поддержке Министерства культуры. А 2 Кирилл Серебренников, может быть, и потому и получил приз, что он без поддержки Министерства культуры. У нас номинация приз Карловарского фестиваля и номинация на Венецианский фестиваль. Если мы еще получим в Венеции, означает, что мы собрали все призы всех европейских фестивалей авторского кино, которые есть. И все эти фильмы, все до одного, вышли, вот, кроме Кирилла, значит, вышли при поддержке Министерства культуры. Значит, мы делаем, поддерживаем правильное авторское, творческое, там, современное кино.
Некоторые, кстати, из авторских получил, фильмов... что не обращался, или ему отказали?
А он нет, не обращался.
Он не обращался, да?
Не обращался. Он обращался по Чайковскому и получил. Но фильм не сделал, и спустя 3 года они вернули деньги, бюджет. Даже не приступили к съемкам, уж не знаю почему. Потому что этот фильм, мы даже с ним глаза в глаза обсуждали, какое это будет кино. Вот. Более того, многие авторские фильмы, которые вообще делаются как авторские, получают, то есть, кучу наград как авторское кино, становятся блокбастерами. Пример «Аритмия». Суперавторское кино с очень хорошей кассой. Фильм там «Хороший мальчик».
То есть публика определенная.
Маленькое авторское кино получает хорошую кассу, дикое количество призов везде там, и так далее. Так что, ну вот, главное, чтобы кино было талантливое. А не важно оно там о любви или о войне, тогда людям оно будет нравиться, да, люди будут смогут.
Вы не собираетесь искусственно сдерживать, ну, американское, там, европейское кино?
Хотелось.
Такеши Китана.
Хотелось.
То есть ваша позиция, что надо, да, защищать?
Да. Моя позиция, это не моя позиция.
А смысл, если у вас и так растет доля российская, если вы помогаете конкурентоспособным
в нечеловеческих условиях неравномерной конкуренции, когда весь бюджет господдержки всего отечественного кино и документального, и мультипликационного, и авторского, и блокбастеров составляет 40 минут бюджета фильма «Форсаж» одного. Вот. В условиях, когда мы производим кино просто за бесплатно на фоне американцев, и отвоевываем у них кассу, в условиях, когда цена билета на российский и американский фильм одинакова, ну, представьте себе, что в автосалоне стоял бы рядом «Мерседес» и «Жигули», и стоили бы одинаково. А фильмы голливудские наши стоят в среднем 250 рублей билет по стране. Понимаете? Стоят одинаково.
Ну, если растет доля, это означает, что можно конкурировать даже в таких
условиях. Да, потому что у нас талантливые кинематографисты, потому что у нас правильная государственная политика, хорошо работают экспертные советы отборочные.
Хорошо работают Министерство
культуры. Да, и это вы сказали. Вот, я не могу с этим не согласиться. Вот. И тем не менее, да, и тем не менее у нас удвоение доли за 6 лет. Вот. Так, мы хотим больше. Во всех Европе, кстати, вот что самое главное, во всех.
А французы сколько, кстати?
Французы 30-35. Во всех, и мы должны на это ориентироваться. У них жесточайшая система
протекционизма. Я почему и спросил.
Жесточайшая протекционизм.
Страна, которая таким...
В Польше суперпротекционизм, тоже доля за 30%. Угу. В Италии протекционизм, в Бразилии протекционизм. Ну, про Корею и с Китая даже говорить не буду, что в Китае обратная квота. Там численно определяется число голливудских фильмов, которые выходят в прокат.
В штуках.
В штуках. Ну, это все-таки идеологизированное государство.
И у них невероятно растущий национальный кинематограф за счет этого.
Да,
невероятно.
Безусловно.
Поэтому все страны, которые хотят иметь свой национальный кинематограф, они, конечно, его защищают.
Мы сегодня чуть раньше закончим нашу программу, поскольку мы должны отпустить министра
в командировку.
Было бы неправильно.
Он уже говорит.
Но
мы продолжим, надеюсь.
Мы продолжим еще наш разговор. Не последний раз, в общем, я вам скажу так. Мы встречаемся с Владимиром Мединским. Пока.
Спасибо.
А мы сейчас тогда включим нашу программу «Блокадные голоса», «Голоса блокады». Напоминаю, это запись людей в Петербурге сделана сделанная нашими коллегами. Это запись свидетелей, очевидцев блокадной трагедии. И вот в нашем таком сериале, что ли, мы слушаем эти голоса. Всего доброго, до встречи в следующих программах.
Программа «Цена победы».